Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Да придет Царствие Твое». Как вы помните, мы в прошлый раз с вами затронули одну такую небольшую притчу, в которой говорилось, что у одного человека было два сына. Вот что это за два сына? Вот, и чем, в чем было у них отличие друг от друга, мы с вами, ну, как бы говорили об этом, да, но сегодня я хочу с вами продолжить эту тему другой притчей, которая объясняет вот две категории людей, вот эти два сына, которые были у одного отца. Как вы помните, речь шла как бы о двух сыновьях, одного отца, да, но потом были сказаны вот такие слова, значит, Иисус говорил им, имеется в виду фарисеям, которые стояли рядом с ним, сказал такие слова, говорил вроде бы о двух сыновьях, а потом сказал, как говорится, конкретно в адрес одной категории людей, и он сказал такие слова: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». То есть два сына символизировали как бы двух родственников близких, да, но которые кардинальным образом отличались друг от друга. Один сын символизировал мытарей и блудниц, то есть, другими словами говоря, грешников, да, а другим сыном Христос как бы изобразил книжников и фарисеев. То есть, с одной стороны, грешники, с другой стороны, так называемые праведники. И, как вы помните, из того места, что мы с вами в прошлый раз читали, в 32 стихе, это Матфея 21 глава, были такие слова: «Ибо пришел к вам, имеется в виду книжникам и фарисеям, Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему. А мытари и блудницы поверили ему. Вы же и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Вот здесь есть такая одна интересная деталь. «Пришел к вам Иоанн путем праведности». То есть, что значит «путем праведности»? Это речь не идет о том, что он, ну, как бы говорил о праведности, а сам не был праведным. Кто из вас смотрел фильм, я сейчас не помню, об Иисусе Христе, или так и назывался Иисус Христос, да, или там что-то наподобие, да, и вы помните, там Иоанна изображают таким, извините, психопатом, который кричит, бегает, прыгает, ну, так будем говорить, не вполне адекватный. Ну, видимо, как режиссер понимал, этот персонаж библейский такого артиста подобрал и такую роль, как говорится, сочинил. Здесь написано, Христос говорит, что Иоанн пришел путем праведности. То есть, как я вам уже говорил, праведник, праведность – это праведные дела, человек, который делает праведные дела. Другими словами, он же является святым. Коль делает праведные дела, но не делает неправедных, то он и святой. То есть, праведность и святость – это как бы синонимы. И вот о чем мне хотелось бы с вами продолжить рассуждать и размышлять. Мы, еще раз напоминаю, говорим о Царстве Небесном. Что это такое? Мы говорили с вами, что Царство Божие внутрь вас есть, да? Что Царство Божие не пища, не питье, но праведность. Обратите внимание, Иоанн пришел путем праведности, но праведность и мир – и радость, я добавляю, и любовь, и отношение даже к тем людям, которые являются в наших глазах грешниками, да, праведность, вот это отношение, вот эта любовь, вот это сочувствие, вот это сострадание является чертой характера, которая говорит о том, что мы принадлежим действительно к Царству Божию. Мы являемся гражданами, так как мы внутри себя имеем ту атмосферу, то чувствование, какое существует и на небесах. Так вот, Иоанн пришел путем праведности. И обратите внимание, мытари и блудницы поверили, а вы, книжники фарисеи, не поверили. То есть путь праведности, вот доброе отношение к человеку, даже который, может быть, оступился, для кого-то это притягательная сила, а для кого-то наоборот, при виде человека праведного, эти люди, книжники фарисеи, да, они начинают проявлять какие-то нехорошие нотки. И вот я сегодня с вами хочу прочитать местописание. Это сейчас я вам прочитаю, скажу где. Луки 15 глава. С первого текста будем читать. Значит, читаю. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его». Я хотел бы обратить особое ваше внимание на такой факт. Ну, мытари, обратите внимание, это не книжники фарисеи, это сборщики подати, налогов, да, налоговые инспектора нынешние. Те, которые грабили людей и которых люди ненавидели. Ну, грешники, блудники, там, пьяницы, может быть, какие-то, да, там, еще какие-нибудь преступники, разбойники, да. Но их народ тоже не любил. Ну, за что, казалось бы? Ну, за грехи. Одни грабят официально, другие грабят или там блудят. Ну, вроде неофициально, не состоят в должности, да. Просто такое хобби у них, да. И вот обратите внимание, две категории людей, которых люди недолюбливали, которым люди давали понять, что вы для нас чужеродные, как говорится, существа. Мы с вами не хотим ничего иметь общего. И вот самое интересное, казалось бы, тот, кто говорит о святости, тот, который не потакает греху, тот, который призывает оставить грех, написано, приближались к нему все мытари. Ну, не буду говорить там все, не все, но тут вот написано, все мытари приближались, и грешники, да, слушать его. Я задаю вопрос, а что же здесь такого было, да? Почему вот эти люди, грешники, которые должны были бы, ну, ненавидеть того, кто говорит о грехах и о том, что их надо оставить, да? Почему они приближались? Тут второй стих тоже интересный. Фарисеи же и книжники роптали, то есть, другими словами, физически они тоже рядом стояли, тоже приблизились, только фарисеи приблизились как-то своеобразно, и мытари и грешники тоже приблизились, но совсем не так, как книжники и фарисеи. То есть у мытарей и грешников было нечто, что-то такое притягательное к Иисусу. Они приблизились не потому, что, ну, просто из любопытства, а вот видя, как Христос относится к грешникам, что он может протянуть руку, что он может поговорить, что он не покажет килограмм презрения и 3 килограмма ненависти, да, что он не обозвет, не обзовет, не оскорбит там, ну, этих грешников, к чему они привыкли. Что-то было в нем такое, что он говорил как бы и о грехах, и об оставлении грехов, и в то же самое время грешники понимали, что он любит грешников. И вот именно вот это, и вот это желание побыть, ощутить вот эту атмосферу неба, вот это есть Царство Небесное, да, они хотели прийти, прикоснуться к этому Царствию, испытать, ощутить, да. Стояли рядом и фарисеи, как я сказал, физически подошли, тоже приблизились, но не душой. И обратите внимание, одни приближались, с радостью слушали, что есть шанс на освобождение, что кто-то их любит. Я подчеркиваю, это есть Царство Божие, которое должно быть внутри всех нас, христиан, которые думают, что они принадлежат к этому царству. Другие фарисеи стояли рядом и написано «раптали», то есть возмущались, были недовольными, и это каким-то образом выражали. Вот написано, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Вы видите, да? То есть мы, фарисеи и книжники, не принимаем и не едим. Почему? А потому что мы великие праведники, и с этой мразью мы вместе не сядем рядом, да, не говоря уже о том, что будем есть, потому что вот это с ними разговаривать, с ними сидеть, с ними есть, это значит оскверниться, это значит, ну, стать какими-то такими грешниками, как и вот эти грешники, которые рядом со Христом. Я хочу подчеркнуть, вот они, две категории, вот эти два сына по предыдущей притче, которую мы с вами рассматривали. Один сын символизирует мытари и грешники, но которые как бы слушаются, да, они пошли когда-то в грех, да, когда-то отказались служить Богу, но наевшись, как говорится, насытившись, вернулись и вот ощутили, что их не возненавидели. А некоторые, которые не пошли, как говорится, не нагулялись, не нагрешились, но были праведниками. А это, обратите внимание, эти люди роптали за проявление Христом любви. То есть, другими словами, у них самих не было любви. Они не любили людей, они не могли простить, они не могли снизойти, войти в положение, протянуть руку помощи. Для них это было осквернение. К чему я это говорю, читаю и что хочу этими словами как бы сказать? Ну, пусть у нас не такая ситуация, там прямо книжники и фарисеи перед нами, или мытари, или грешники, да, ну, немножечко другая, как говорится, ситуация, но суть, она во все века была одной и той же. Вот мы все, я имею в виду всех, да, каждый ходим в какую-то свою церковь или не ходим, у нас есть какая-то группка, мы вот объединились, у нас типа вот тоже наша какая-то есть церковь. И что я хочу сказать? Вот это вот обособленность церковная. Ну ладно, кто-то не туда ходит. Во-первых, то, что я хожу в истинную церковь, это по Писанию не доказать. По образу жизни вообще можно и не заикаться, да? Вот у нас какие-то доктрины, вот мы что-то исповедуем, во что-то верим, что-то исполняем. Поэтому мы самые-самые правильные. И вот туда мы не ходим, тех мы не слушаем, с этими мы не общаемся. Это и даже проповедь может быть такая, туда не ходите, там сатана, там заблуждение, да. Я хочу сказать, почему мы так воспитываем наших подопечных, да, что они не могут разобраться, где добро, где зло, и их все время надо, знаете, как на собаку говорить, фу-фу, туда не иди, да. Почему у нас такое духовное, так называемое, образование, что мы всю жизнь, как какие-то неуки, не знаем, куда идти, нас надо и на поводке, и с намордником держать. Так вот, смотрите, вот кто-то во что-то другое верит, какая-то доктрина, да? А мы в это не верим. Или верим по-другому. И вот смотрите, мы уже не принимаем этих людей. Я помню ситуацию, когда общался с одной группой, а потом пошел в другую, с которой эта группа, культурно, сегодня, знаете, по-христиански, нету такого ропота большого, там сильно нету возмущения, вы, если в общем-то, да, это тоже братья, но вообще туда ходить не надо. Они не, ну, там кто-то троицу, кто-то двоицу, кто-то еще что-то такое принимал, да, кто-то не принимал. И вот, знаете, такой антагонизм как бы возник. Я пошел в ту группу, и меня сразу определили, что я грешник, что я неправильно наставлен, что я не разбираюсь в истине. А почему? Они верят в Троицу, а ты туда пошел. Ну, я говорю, ну и что? Что я туда пошел? Для меня они люди. Люди, за которых тоже умер Христос. Люди, которые, ну, если они заблуждаются, а вы не заблуждаетесь, ну, так докажите, что вы являетесь членами Царства Божьего. Ну, проявите любовь, не вступайте в споры, в слова прения, протяните руку помощи, пообщайтесь, попросите у Бога мудрости, любви, ну, чтобы к ним, ну, добраться, достучаться, если они заблуждаются с этой Троицей. Нет этого. Мало того, что я пошел, а, кстати, хочу сказать, я к ним пришел, они меня с радостью приняли. Ну, я не вступал с ними в слово прения, да. Пошел к тем, те с радостью меня приняли, я тоже с ними не вступал в слово прения и не высказывал свое недовольство, что они там во что-то не то верят. Я в них видел людей, каких в них видит Господь Бог. И я к ним относился с пониманием, с уважением, с любовью, да. Так вот, меня определили, что я, как говорится, падший какой-то, не наставленный в истине, да, и, в общем-то, сам не разобрался, и людей ведешь туда, куда сам не разобрался. Да, мы сегодня вроде как бы не относимся буквально так к касте фарисеев и книжников, да, но вот это нежелание общаться, некий страх тем, что не туда ходит или не так во что-то верит, или что-то принимает или не принимает. Вот эти предупреждения о том, что они как бы вот грешники, они погибшие, туда не ходите, это нас причисляет к категории фарисеев и книжников. Мы вот этими поступками, вот этим отношением как бы говорим, благодарим их, что мы не такие, как те субботники, там, воскресники, пятидесятники, православные, идолопоклонники или паписты. Поймите, мы не можем спасти мир вот с таким вот отношением. Мы не можем встретиться, мы не можем поговорить, потому что мы все заражены, вот будем говорить, учением книжников и фарисеев. Они были правильные, они правильно понимали, их все, кто не так понимал, заблуждался или жил, поступал не так, все они грешники. У нас сегодня можно, если говорить честно о христианстве, я вообще имею в виду, да, о конфессиях, вот этих дележках, группах, да, течениях христианских, мы все сегодня дружно вошли в состояние души книжников и фарисеев. Только мы, только у нас, туда не ходи, а то не так, это не так, то не так. Извините, пожалуйста, это что, Царство Небесное? И мы все молимся, да придет Царствие Твое. Извините, ну, значит, мы даже не понимаем, что такое Царство Божие. В нашем понимании Царство Божие – это вот такие-то доктрины, в которые мы верим, которые мы принимаем, такие обряды, там, такие праздники и все. Вот что Царство Божие. Напоминаю, Царство Божие внутрь вас. Любовь, сочувствие или любовь, которая не превозносится, не гордится, там, не ищет своего, добавляю, не спорит, не брезгует общением с людьми, да? Вот эта любовь такая является признаком, что мы находимся в Царстве Божьем или в Царстве Христовом, потому что в нас те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Я не говорю о том, вот здесь написано «роптали», да, но когда мы начинаем встретились, начинаем говорить, и каждый на своем стоит, перебивает, другого не слушает, потом начинает возбуждаться, начинают спорить друг с другом. Скажите, пожалуйста, ну, если не назвать это ропотом, ну, возмущение, какая разница? Не будем к слову придираться, да? Мы считаем, что это вот тогда были фарисеи, тогда были книжники, а мы вот как бы нет. Да, я вам хочу сказать, вы знаете, как говорится, голь на выдумку богата. Вот приходит бывший наркоман, мы его любим, мы его, ну, если он приходит, конечно, да. Алкоголик какой-нибудь, мы его любим. Мы вроде, ой, молимся там, знаете, я говорю, молиться – это одно, а, допустим, принять, пообщаться. А от него, может, запашок какой-то не такой. Это уже другая деталь, но это тоже говорит, что мы церковь принимаем, ну, а лично так, знаете, как говорится, немножечко отношение такое на дистанции, да? Но я говорю, казалось бы, а, как мы говорим, тоже наши братья и сестры, немного не такие, да, ходят не в ту церковь. Почему мы вот к ним вот так относимся? Далее. Если я в одной и той же церкви, да, с другими моими собратьями, и в этой же церкви есть тоже, ну, кто-то падает, кто-то спотыкается, ну, что делать? Я сейчас не к тому говорю, что такие рассяки вот все, да, я говорю о том, что мы не должны быть такими, что мы должны быть воинами Христовыми, что мы должны победить грех. Но не все люди одинаковые, тем более сюда приходят люди разные, с разным состоянием души, складом ума, характером, образованием и воспитанием. Вот кто-то со мною не согласен, я его начинаю недолюбливать. Я хочу задать вопрос, скажите, почему я не хочу с ним общаться? Почему не хочу поговорить, да, приблизиться к нему? Нет, я не называю себя книжником и фарисеем, но я не общаюсь с ним по мотиву того, что он такой и рассякой. Это та же самая фраза, которую мы любим с вами повторять. Благодарю, что я не такой, как прочие. Вот это, которое там... Ну, не знаю, может, оделась не совсем, как говорят, по-христиански, да? Кто-то не в то верит, не согласен, а я к нему испытываю, будем говорить, далеко-далеко нелюбовные чувства. Наоборот, недоброжелательные чувства я к нему испытываю. Так вот, нежелание общаться внутри церкви, нежелание вступать в контакт с людьми с другой конфессии, а ведь это я хочу сказать, но если бы мы встречались без вот этого, благодарю, что я не такой, как прочие, а встречались действительно с христианским духом, ведь общение с людьми, которые по-другому понимают, если нет предрассудков, а есть искреннее желание пообщаться, чтобы прийти к общему какому-то знаменателю, сблизиться, да, вы знаете, общение, наоборот, бы нас сближало, объединяло, а не разъединяло. Но мы же, когда идем на контакт, то мы идем на войну победить иноверцев. Это те же самые священные войны, какие, ну, сегодня, вы знаете, есть у исламистов-фундаменталистов. Мы идем сражаться, обвинять, нападать. И они идут тоже к нам. Я задаю вопрос, это что, Царство Небесное? С ножами друг на друга? Стенка на стенку? Ну, примеры вроде, как говорится, мирские. Вроде мы не стенка на стенку, но я хочу сказать, ну, по сути же, стенка на стенку, церковь на церковь, учение на учение. Вот это же категория, обратите внимание, семья, я умышленно перевожу на такие, ну, будем говорить, близкие, понятные и известные житейские факты, да, вот семья, двое-трое детей, папа, мама, ну, вот один ребенок покладистый, родился такой, да, другой менее покладистый, ну, а третий, это вообще что-то с чем-то, да, и вот обратите внимание, папа, мама занимают такую позицию. Вот это хороший сын, а вот это плохой. Хорошему на тебе конфетку, а вот плохому на тебе, знаете, что иногда дают, да? Вот. Вот ты такой, вот ты рассякой, вот ты неслушный, вот этот мальчик, вот этот Петя, вот он хороший. Обратите внимание, мы разделили, да? Поделили детей, поделили семью, вот ты плохой. Скажите, пожалуйста, ну если, ну ладно, он плохой, Но если бы ты был умным, ну ты же его родил, да? Ну ты же верующий, читаешь Библию. Но если он такой, и если ты даешь ему понять, что я не такой, я с тобой не хочу, я тебя не люблю, я тебя обнимать не буду, конфетку не подарю. Я уже так говорю, конфетку, не обязательно конфеткой, можно чем-то другим ребенка отметить, да? Ну, принцип как бы главное, мысль, да? Мы ведь ставим себя в положение тех же книжников и фарисеев. Ну как этого ребенка спасти, а он ваш ребенок, если он не чувствует любви? Далее, ну есть такие, которые говорят, надо любить, и любят тоже так, извините, глупо и примитивно, что тот ребенок понимает, что таким надо и оставаться. Это тоже глупость. Но, говоря этому ребенку, что ты хороший, тому, что плохой, вы сами создаете две касты – книжников, фарисеев и вот этих. И, говоря детям, вы друг друга их настраиваете. Даже когда вы говорите, я люблю этого больше, а этого меньше, вы их сталкиваете лбами, вот этих своих детей. Я вспоминаю свой, как говорится, жизненный опыт, да. Я был мамин сын, а мой брат был папин. Чем это закончилось? А постоянной в семье враждой между мной и братом. Ему было больно, что меня мама любит. А мама любит сильнее, чем папа. Я был хороший, он был плохой. Он плохими стал. Вот эта фраза. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его, говорит нам очень и очень о многом. О чем именно? У него не было такого чувства, как у фарисеев-книжников. Благодарю, что я не таков. Да он действительно был не таков, как эти грешники и как вот эти фарисеи и эти книжники. Он действительно был не таков, как все люди. Ему не свойственно было раздражаться, обижаться, роптать, кого-то недолюбливать, кого-то ненавидеть, да. Это было солнце правды, это было солнце любви. От него при этом он как бы не любил грех, но любил грешников. И грешник любой понимал, что он его понимает, что он его примет, что он не будет им гнушаться, что он протянет руку помощи. Вот это вот качество, что к нему приближались все мытари и грешники слушать его, говорит о чем? Что он действительно проповедовал своей жизнью Царство Божие и был гражданином этого Царства. Если к нам не тянутся люди, грешники, или люди, которые, ну, по-другому понимают истину, они тянутся по той причине, что чувствуют, что получат от нас отпор, получат порцию нелюбви, да? Это уже говорит о том, что нам есть много о чем задуматься. Не книжники ли мы и фарисеи, не являемся мы настолько самоправедными, что от нас просто веет запахом, который не является живительным на жизнь, наоборот, отрицательным каким-то таким душком от нас веет. И я хотел бы, чтобы мы, когда читаем Писание, не просто вы читали, вот были в книжнике, вот фарисеи, ай-яй-яй, какие они плохие, вот были Христос, чтобы мы, ведь все это мы читаем, почему мы исследуем, чтобы, как написано, все видело это око, слышало ухо и заметило для себя. А я нечто подобное не проявляю в семье. Жена не разговаривает с мужем, потому что он тупой. Муж не разговаривает с женой, потому что она тупая. Я хочу сказать, это тот же самый дух. Она глупая, он глупый, а я умный или я умная. Это опять книжники и фарисеи. У нас же и с людьми разными, на работе, в церкви, да. Вот кого-то любим, кого-то нет. И задаю вопрос. Ну ладно, кого-то любим. Кого любим? Ну те, которые нас любят, с нами не вступают в словопрение, которые так понимают приблизительно что-то, как и мы. Кто не такой, кто не так понимает, кто, не дай бог, что-то сказал, да, мы его не любим. Мы же читаем с вами, что даже врагов любите. Ну, таких врагов-то трудно и сыскать, что прямо уж так за что-то меня ненавидели. Ну, по глупости кто-то что-то скажет. Ну, по глупости, может, лайк, дизлайк мне поставит. Да, поставил, ну и что? Ну, встреть ты этого человека и поставь ему лайк, как говорится, своим отношением к нему, чтобы он чувствовал, ты мне дизлайк, а я тебе лайк. Ты меня за что-то недолюбливаешь, а я тебя люблю. Вот моя рука, вот мое благорасположение к тебе. Вы обратите внимание, в мире политики что происходит. Вот кого-то, ну, я вам просто хочу сказать, там, страны НАТО, ну, Соединенные Штаты Америки, это уже, как говорится, вообще без сомнений, да, это вот книжники и фарисеи. Это в политике, вот этот душок. Вот все страны такие рассякие, нигде нету такой демократии, как у нас. Везде надо демократию установить, везде должны быть права человека, но обратите внимание, отношение Соединенных Штатов Америки к любому народу, к любой стране, которые имеют свое мнение, там, заметьте, демократия, это напалм, это самолеты, это ракеты, это бомбежка, это интервенция, это террористы, да, которых они будут и вооружать, и финансировать. Далее, обратите внимание. Если, допустим, ту же Россию определили, вот она такая рассякая, ну пусть она такая или не такая, но я говорю, вот кто-то праведный определил кого-то неправедным, да? И если к этому неправедному кто-то проявляет симпатии, кто-то с кем-то вступает в контакт, вот фарисеи и книжники роптали, он принимает вот этих грешников. Или вот те вот с этими грешниками общаются. Обратите внимание, дух один и тот же. Неважно где. В церкви, в семье, на работе, между народами, да? Какая-то нация начинает себя, вот мы то, от нас произошли то, да, там Адам и Ева, это был нашей национальности, вот цивилизация от нас, придумали мы, вот все, что цивилизация имеет. Я говорю, благодарю, что я не такого, как прочие. Это та же самая болячка. Кстати, хочу сказать, ну, мы говорили немножко по-другому, не выражениями с притчей, да, Христовых. Гордый человек. Только себя хвалит, только себя любит, всех остальных не любит, да? Ну, здесь мы говорим, книжники, фарисеи, благодарю, что я не такого, как прочие. Ну, по-другому звучит. У тебя какое образование? ПТУ, что ли, да? ПТУшник? У меня 2 или 3 образования. Ну, это называется, благодарю, что я не такого, как прочие. То есть он как бы говорит, я с такими не общаюсь, с ПТУшниками. Вот эта гордыня житейская, вот это желание быть первым, оно, обратите внимание, выражается или воплощается во что? Я всех недолюбливаю, все глупые, все заблуждаются, все неправильно понимают тот или иной вопрос, да? Все грешники, потому что делают не то, что я делаю. У меня, как говорится, есть вот это определенное, как говорится, вот это определение, что есть грех, а что есть не грех. И я вам должен сказать, почему мы, люди, не можем объединиться, почему христиане вечно в состоянии противостояния друг с другом. Это не что иное, как гордыня. Церковь, которая наша церковь, только самая правильная, да, это уже говорит о принадлежности этой церкви к касте фарисеев и книжников. Я и нет, кроме меня. Это великая вавилонская блудница. Вы слышали, что только я, вот Христос, вот только я, вот только у меня, вот вы все такие, растякие, один я хороший. Об этом не надо говорить. Хороший ты или плохой определяют люди, которые пообщаются с тобой. И то, что они ощутят, и то, что мы, вы, я проявим, вот это и покажет, кто из нас Божий, или Христов, или не Христов. Так вот, книжники, фарисеи роптали, говоря, роптали на Христа. Он вот общается с грешниками и ест с ними, да? Значит, он грешник, значит, он недостойный нашего внимания, да? А ведь фактически то, что к нему тянулись люди, это говорит о том, что он действительно являлся представителем Царства Небесного. Почему он и молился, да приидет Царствие Твое в сердца вот этих людей? Чтобы мы научились не гордиться, чтобы были кроткими и смиренными. И в любом человеке, который споткнулся, много ли, мало ли, не в этом как бы причина и проблема, да? Но чтобы мы научились понимать друг друга, принимать, сочувствовать, протянуть руку помощи. Ну, я бы вам вот такой пример привел. Да? Величайший, подчеркиваю, величайший во вселенной праведник – Господь Бог. И наша планета, и мы с вами, и каждый из нас в отдельности. Это величайшие грешники на фоне вот этой величайшей святости. Но почему он, будучи таким святым, да, почему он не проявляет вот это чувство? Благодарю, что я не таков, да горят они ярким пламенем, да зачем мне это сдалось, да я что, еще и сына своего пошлю, чтобы их спасать? Да снились они мне в 3 часа ночи. Уже извините, что так говорю. Это как бы я говорю, вот если бы мы были в положении Бога, где-то бы так бы и думали. Пойду страдать ни за что, ни про что. Буду их любить, они мне еще распнут. Еще и, как говорится, будут издеваться, да, насмехаться, иронизировать надо мной. Я задаю вопрос. Скажите, почему Бог, почему Сын Божий не проявляет вот этого такого кастового превосходства над нами, грешниками? В его глазах и книжники, и фарисеи – это те же самые грешники, и пьяницы, и тунеядцы, и бомжи, и наркоманы, и воры, и разбойники. Мы все входим в категорию грешников. Почему он к нам так не относится? Да только потому, что он не гордый. Да потому, что он не настолько самоправедный в своих глазах, чтобы вот так благодарил, что я не такой, как вот эти. Но если он во мне видит, заметьте, я могу не то понимать, могу заблуждаться в каких-то вопросах библейских, да. Да, я могу поступать не совсем честно, не совсем справедливо, не совсем разумно, да. Но он же не гнушается общаться со мной. Я каждый день слышу, как он заботится, говорит, подсказывает, предостерегает. Хотя я его вчера не послушал. Я сейчас говорю именно, говорю как бы о себе. Ну, и чтобы вы поняли, я говорю о нас с вами. Он со мной общается. Он не превозносится. Он понимает, он сочувствует, он сострадает, потому что он глава вот этого царства, он царь неба, вот оно царство, вот она атмосфера неба. Но если он меня простил, если он и ко мне проявляет акт сочувствия и сострадания, ну почему я к тому, кто не так верит, не туда ходит, а не дай Бог еще споткнулся, да, почему у меня вот такое недовольство и нежелание с ними общаться? Вы понимаете, что мы верим в Бога, не задаваясь вопросом, я так поступаю или нет? Бог так, а я так. Иначе получается. Но у меня же должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе, да. Но у меня же их нет. Ну задайтесь вопросом, я таков или нет? Это все только потому, что мы не вникаем в себя и в учении не занимаемся этим постоянно. Мы не размышляем, мы не читаем, мы не исследуем целью в Библии или во Христе, как в зеркале, увидеть себя глазами Божьими. У нас суббота, у нас воскресенье, у нас омовение ног, там вечеря Господня, хор, спевка, да, служение там за кафедру я выхожу. Вот у нас религия, я подчеркиваю, религия, но не Царство Небесное. Это такая атрибутика, набор такой, знаете, лего такое, да? Набор запчастей, из которых создается видимость нашей религиозности. Но религиозность и атмосфера неба, Царство Божие – это совершенно разные вещи. Фарисеи были очень религиозными, но были абсолютно черствыми, жестокими, нелюбящими человека. И это говорило о том, что они не являются представителями Царства Божия, хотя ожидали царства, ожидали царя, да, что он придет, ну, естественно, их сделает царями и князьями. Обратите внимание, Христос пришел слугою, а не царем. А слуга не обижается, слуга не чурается, да, кого-то за что-то, да. А слуга прислуживает, понимает, входит в положение, и ему, как говорится, по статусу не положено гордо поднимать голову и гордо что-то заявлять о себе, что я не такой, как вы. Вот в чем суть. Вот чего мы должны бояться и к чему должны стремиться. И вот фарисеи, которые стояли, они не понимали, почему ко Христу тянутся мытари и грешники. Почему он принимает их? Почему вообще ест и общается с ними? Заметьте, им не было ведомо ничего о любви, которую они должны были бы иметь, коль они книжники. Коль читаете, ну неужели вы не понимаете таких простых вещей? Так вот, Христос сказал, глядя на вот эту картину, мытари и грешники приходят, фарисеи ропщут на него, да, вот сделал великое преступление, что с ним общается. Он сказал им следующую притчу. Тоже обратите внимание, не сказал бы такие рассяки. Вы нос задрали, возгордились, да вас вообще, вы еще хуже, чем эти, да. Обратите внимание, вот это разговор в виде притчи иносказательно, то есть не сказать прямо, но заставить задуматься, чтобы они поняли одну очень важную для них вещь. Но он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? То есть приводит вот такой пример, да, у тебя 100 овец. Одна пропала, ну, заблудилась где-то, да? Ну, сказал бы человек, да подумаешь, 99 есть, одна пропала, да, чепуха какая-то, да пусть уже, и тем более же непослушная, тем более же не слушала, не шла за мною. Ну, и, как говорится, пропади она пропадом, да? Он им показывает, что у вас овца, а у меня люди с головой, люди, которых я сотворил, люди, которые далеко-далеко не такие по цене, как овцы, да. Так вот у вас одна несчастная овца потерялась. Кто из вас плюнет на нее и скажет, а там пропади она пропадом, да? Вы оставляете 99. Вы так переживаете, это же ваша копейка, да? Вы так переживаете, что оставляете 99, даже не думаете, так я же оставляю 99, сейчас эти все разбредутся. Вы даже в голову такие мысли не допускаете. Надо быстро найти вот эту одну, да? И бросаетесь, как бы ищете, да? И дальше говорит Христос, а найдя, возьмет ее на плечи. Тоже обратите внимание, что книжники, фарисеи, если касалось овцы, то они ее любили. Когда находили, то были рады, не просто вели ее за уши, тянули или там за гриву схватили и ногами под задницу ей и причитываете ей, да? Заметьте, возьмет ее на плечи свои с радостью. И не, даже не то, что иди, несет на руках, да? Я иногда вот наблюдал такие картины. В доме живет муж и жена. Уже, как говорится, достаточно в возрасте, да? Дети уже выросли, там замуж женились, да, отдельно. Живут вместе. В доме есть котик. Муж и жена оба верующие. Жена гладит котика, нежно разговаривает. Как заходит муж, она как тигрица. Муж начинает не любить этого котика, потому что этот котик, она вышла замуж за котика. И вот это, и у нее такие фразы очень часто. Праведник заботится и о скоте. А тот всегда говорит, да, о скоте заботится, а о людях нет. Так вот это вот, знаете, такой контраст. Если фарисей, имея 100 овец, потерял одну, он идет, он несет, он любит. А чего любит? Вы думаете, он овцу любит? Нет, это его деньги, он деньги любит. Животное он любит только постольку, поскольку это деньги, это еда. Он также любит ее и есть. Но речь идет о чем? Почему вы животное любите? Почему вы ищете? Почему вы не считаетесь с трудами в поиске ее, да? А человека ненавидите? Да, он один из 99, который заблудился. Почему у вас вот к человеку вот такое отношение? И дальше он говорит: и придя домой, созовет друзей, соседей. Обратите внимание, он рассказывает, когда человек потерял, потом нашел, у него радость, он хочет даже поделиться с людьми, что, слушайте, смотрите, я нашел свою овцу, да? И он собирает друзей и соседей, этот человек, и говорит им, порадуйтесь со мной, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, обратите внимание, теперь итог, как бы вот, который подводит, черта, под которой подводится итог, да, вот. В словах Христа, сказывая вам, что так на небесах. Более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Вы слышите? На небесах о ком радуется, а о ком не радуется. И теперь я хочу затронуть еще один такой достаточно важный аспект вот в этой притче затронутый. Речь идет, заметьте, на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся. Ну, вы понимаете, да, у нас же какое понятие о грехах? Курил, пил, гулял, не в браке состоял, а в сожительстве был, жил, да? Ну вот, теперь вот он покаялся, теперь он повенчался в церкви официально, перестал пить. Вы знаете, что дальше наступает? Ну все, я не грешу, я же уже не пью, нет, не наркоманию, нет, дозами не торгую, нет, в хоре пою. Это вообще конец света. Наступает момент, когда этот грешник превращается в праведника. И дальше он уже, я уже говорил вам как-то, наблюдал за бывшими алкоголиками в церкви. Приходит такой, знаете, зачуханный, занюханный, да? Да, грешник, слова не скажет, тут перестал пить. Тот регулярно посещает собрания, тут его уже назначают диаконом. Там уже такая походка, вы знаете, как генерал, животик вперед, интонация такая. Я помню, одна женщина была, ну тоже кем она там была, выпивала, подгуливала, ну в миру было это все, как говорится. Ну ладно, пришла такая, знаете, тоже, ну типа грешница ж, да? Ну уже пришла, уже этим не занимается, вот именно этим не занимается. Назначают ее диаконисой в церкви. раздает она какие-то там эти формуляры, надо заполнить, там какой-то отдел в церкви есть, не то семейный, не то детский, я там точно уже не помню. Вот вы заполните там все, как говорится, графы, какие есть, ответьте на вопросы. Ну и кто-то спрашивает там: сестричка, а как вот здесь, вот я не совсем понимаю, вот что тут надо написать? И тут, знаете, вот такая вот начинается поза, физиономия соответствующая, да. Молитесь, Бог вам откроет. Ну, прямо, ну возьми, скажи, сестричка, вот если так, то вот так напишешь, если вот так, то вот так, ну дай хоть направление. Молитесь, вам Бог откроет. Типа, мне уже открыл, как заполнять вот этот бланк несчастный. Я вам хочу сказать, это же вот показывает человек превосходство. Я к чему говорю? У нас понятие о грехе и о праведности, особенно у тех, которые, как говорится, на уровне 10 заповедей, любят про две скрижали очень много говорить и сильно за эти скрижали держаться. У нас грехи определяются 10 штуками. Я уже так, извините, говорю, да? И все. Поэтому, когда мы перестаем делать вот это написанное на скрижалях, не куру, не пью, не блужу, да, все, а хожу в церковь, сдаю десятую, пою в хоре, занимаюсь миссионерством, посещаю бабушку, это вообще конец света. И дальше начинается: благодарю, что я не такой. Мы, заметьте, дальше грехов нет, а дальше уже и покаяния нет. Вы обратите внимание, Христос как бы дает понять: вы чего-то достигли и застыли. А как только застыли, не сравнивайте себя с Богом, а сравнивайте с людьми, которые хуже вас. И у вас начинается превозношение: благодарю, что я не таков, как прочие. И образуется каста. Каста неприкасаемых, каста святых и преподобных. Вы думаете, откуда вот это появилось? Его преосвященнейшее высочество, всея преподобные чего там, Руси, Украины, Белоруссии, там, я не знаю, Германии, да, вот эти всея появляются, да. Почему руку дают целовать? А я не такой, как вы, поэтому поцелуйте, пожалуйста. Так положено. Мне хочется иногда сказать: слушай, тебе вообще не стыдно? Ты вообще не обнаглел, нет? Так вот обратите внимание, что такое кающийся грешник? Итак, будьте совершенны. То есть мы должны постоянно развиваться. И Христос на горной проповеди древним сказано: не убивай, вы не убиваете. Ну, допустим, книжники, фарисеи, священники, они ведь не убивали Христа. Написано: не убивай, мы и не убили. Они просто настраивали народ, публику, чтобы они кричали: распни, а римские, как говорится, власти должны были это сделать. А мы вообще, как говорится, не при делах. Вы видите, да? И Христос говорит: древним сказано, не убивай. А я говорю, что если ты ненавидишь, то ты человека-убийца. Если ты на кого-то раздражаешься, ты человека-убийца. Если ты на кого-то ропщешь, кого-то недолюбишь, с кем-то не хочешь разговаривать, то ты его не любишь, и ты человека-убийца, потенциальный убийца. Только пока что дело от закона не делаешь. Факта убийства нет. Но ненависть, которая к убийству ведет у тебя, это есть всегда и везде. И он говорит: и так будьте совершенны. То есть, если вы глубже будете смотреть, вы будете видеть опять более тонкие грехи и будете в них раскаиваться. И когда вы возрастаете, то есть вы всегда будете видеть, что то, чего вы вчера достигли, оно не столь совершенно, как то, что сегодня открылось вам. Человек постоянно растущий, человек, стремящийся к совершенству, это человек, возрастающий от лучшего. Сегодня это лучше, чем то, что было вчера. Но завтра, завтрашнее будет лучше, нежели то, что сегодня. И в том, что сегодня я хорош, я завтра увижу некий изъян. Я буду говорить: Господи, и здесь я был несовершенным, и здесь я что-то недопонимал, прости меня. И вот когда человек духовно возрастает, вот как написано, от веры в веру переходит, это не церковь в церковь, да, от силы в силу, от славы в славу, да. Заметьте, слава славе рознь, да. Я могу быть хорошим, но на каком-то уровне. Но в сравнении с кем-то, более совершенным человеком, я могу быть очень нехорошим. На фоне тех, кто ничего не знает, я мудрый, а среди мудрецов я, может быть, буду глупым. Когда мы говорим, что надо избавиться от гордыни, от этого превозношения, я говорю, мы не задумываемся, как от этого избавиться. Мы говорим, что мы верим в Бога, мы его познали. Я говорю, не видели и не познали, коль гордимся. Если бы мы его видели и свою праведность, образ жизни сравнивали со Христом, мы бы никогда не видели себя уже совершившимся. Мы никогда бы не чувствовали себя вот такими превознесенными. Никогда у нас не было бы презрения или ненависти, или раздражения к тому, кто... Ну, не такого, как мы. Мы бы понимали. Да, мы становимся лучше. Люди не понимают такой глубины святости и праведности, какую мы понимаем, общаясь со Христом. Люди будут видеть нас святыми и преподобными, будут превозносить и говорить, какой ты или какая ты. Таких людей нет на земле, да? А эти люди... не будут считать себя таковыми, потому что они сравнивают себя со Христом. Вы знаете, Павел пишет такие вещи, что сравнивать себя с людьми неразумно. Мы всегда найдем кого-то, кто хуже нас, ну, в силу, как говорится, нашего характера, такого не очень хорошего, да? И всегда будет причина поумничать, что вот я вот такой, а вот они такие рассякие. Вот почему мы с людьми разговариваем, такое, вот, знаете, с раздражением, с недовольством, кого-то недолюбливаем, кого-то ненавидим, да? Это все потому, что мы не видели Христа и не сравниваем, мы не смотрели в это зеркало и не видели свою физиономию и не слышали свою интонацию. Мы сравниваем себя с людьми и поступаем, как Павел пишет, неразумно. Так вот, вот эти грешники, кающиеся, и радость на небе. Если человек возрастает, он видит каждый раз, когда новое что-то, нечто открывается, он видит свое несовершенство. Пусть будет это не такой грех, как у нас. Грех это украл, грех это прелюбодействовал, да? Это будет более тонкое проявление, не столь видимое и, как говорится, не в деле видимое, это внутри, на уровне, будем наших говорить, помышлений, намерений сердечных. Но он кается. Если кается, и кается постоянно, то это говорит о чем? Что если он поднялся с этой ступеньки на другую, более высокую, то он осознал, что был несовершенен, что чего-то еще не видел, а теперь увидел, понял, раскаялся. Побыв на этой ступеньке, он продолжает взирать на славу Господню в лице Христа. Ему еще что-то открывается, и он опять видит свое несовершенство, и опять раскаивается, и опять идет вперед. Так вот, небо радуется, когда человек стремится к святости, но никогда не считает себя таким праведником, что можно было бы задрать нос и сказать: благодарю, что тебе хватит с меня, хватит уже, я и так всех обогнал, да. Благодарю, что я не такого, как прочие. Как только вот это начинается, сразу начинается падение. Вот казалось бы, ну перестали книжники и фарисеи красть, убивать, там, прелюбодействовать, да? Ну, вроде бы выросли, остановились, Бога не видели, сравнивать себя с Ним не могли, появляется гордыня, начинается ненависть, и начинаются те же убийства, от которых они вроде бы ушли. Я вам должен сказать, что стремление к праведности, без взирания на Христа, без видения себя глазами Божьими, еще раз подчеркиваю, вот это возрастание, ну, мы от чего-то избавляемся, к чему-то приходим. Если мы не видим Христа, если нет у нас перспективы для развития, мы превращаемся в книжников и фарисеев. То мы были в неистинной церкви, сами были такие непонятно что, теперь попали в истинную церковь, где моют ноги, и теперь я уже попрекаю тех. Вот обратите внимание, я говорю, лучше бы ты не приходил в эту церковь, не мыл ноги и не задирал своего носа, нежели все это, к чему ты пришел, это дало тебе возможность, и это было причиной того, что ты стал превозноситься над кем-то. Помните, какая-то притча, я уже так немножко подзабыл, но помню так как бы смысл, да? Там вроде бы в мусульманской стране отец, значит, это трудится, не помню, сапожник или горшечник, уже не помню этих деталей, но вот он и ночью там сидит, что-то делает, и сын тоже сидит, что-то делает, это, ну и говорит, не что-то делает, сидит, Коран читает, отец работой занимается, а он Коран читает, и читает Коран, а потом такую мысль говорит, вот все спят, ну, наверное, был даже намек в адрес отца, ну не спит, но горшками или обувью занимается, да, вот все спят, и некому даже Коран почитать. И отец ему сказал такую фразу: лучше бы и ты спал, нежели читать Коран и осуждать людей. Вот скажите, что это не истина, хотя вроде бы мусульманин это говорит. Вот это настоящий мусульманин или настоящий христианин. Я тоже его называю христианином, потому что это достойно вот поведения Христа. Зачем мы читаем Библию? Зачем, приходя к чему-то, начинаем совершать путь падения из грязи в князи, из князи опять в грязи. Мы пошли по замкнутому кругу. Мы не пошли навстречу Богу. Мы начинаем гордиться. Кстати, хочу сказать, когда говорят, ну а чего ж сатана? Вот такой участи, как говорится, удостоился, что его оттуда, как говорится, поперли, да? Вот достиг такого состояния, что я равный, а может и умнее Бога, почему меня не берут сон богов, почему я там не сижу, а его если туда взять, он начнет всех учить и устанавливать вот то, что на нашей земле, вот это было бы во всей вселенной. Да, был вершин, верх красоты, творение Божие. Вот оно и падение. Вот мы чего-то достигаем, начинаем гордиться. Вот был в студенте какой-то, да, ну, такой выучился, стал ученым. Теперь изменилась поза, изменилось выражение лица, глаз, да. Разговор, интонация изменилась, общается только с учеными, с этими вообще не хочет даже разговаривать. Я говорю, ну вот он. Да лучше был бы ты не ученым, оставался человеком. Но если мы ходим в церковь и доходим до того, что кому-то объявляем инквизицию, я вам должен сказать, слушайте, лучше были бы мирскими и никого не убивали, как еретиков. Если кто-то из нас читал и дочитался, начинает упрекать, что кто-то не туда ходит, или просто начинает раздражаться, что тот не в то верит и не хочет с ним разговаривать, я говорю вам языком вот этой мусульманской притчи. Лучше бы вы не читали Библию, чем читать Библию и доходить до такого беззакония. Это явно не Царство Божие, это явно не атмосфера любви. Это атмосфера вот этого князя мира, князя века и мира сего. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Я не только вот, ну, как бы по притче, вот как Христос говорил, да, вот говорит об одном кающемся грешнике, речь идет там о мытарях, о грешниках, о блудницах, да. Но здесь как бы сказано, вот они каются. Ну, в чем как бы? Кто блудел, кто там в зависимости алкогольной, может быть, да, кто-то там в мытарстве своем, да? Но по смыслу Библии, да, здесь подразумевается не только каяться о том, что курил, пил, гулял и воровал немножко. Что дальше должно быть вот это развитие? Покаяние, если я расту, смотрю на Бога и стремлюсь постигнуть вот эту бездну богатства, премудрости и ведения, покаяние, раскаяние и оставление менее совершенного своего состояния – это состояние человека, который принадлежит Царству Небесному. Я когда-то говорил, что мы и на небе будем видеть себе недостатки на фоне общения со Христом. И кто-то говорит, так что там будет грех? Да, будет грех, но не будет того отношения. Будет, в смысле, заметьте, будет проходящим. Это не тот грех, что украл, убил. Кто-то поймает себя на каком-то умысле, кто-то еще там что-то увидит. Но это я говорю почему? Потому что люди, которые спасутся, будут в разном состоянии своей души. Не у всех будет одинаковый уровень. Кто-то больше достигнет, кто-то меньше, и кто-то менее будет, как говорится, освящен. Ну, как говорится, какая жизнь, какие способности, какое воспитание, образование, склад ума, Бог все будет учитывать. Но если ты на своем уровне делаешь то, что необходимо, то ты из первого класса попадешь на небо. Мы там будем видеть свои недостатки. И на небе, вот кто из вас знает одного автора, о котором я не буду говорить его имени, да, ну, кто слушает, те знают, да. И тот человек говорит, что на небе будет иерархия. Ну, как бы служебная лестница вроде, да, карьера. Ну, там не будет карьеры, но она там интересно пишет такие слова. Что кто более будет кроток и смирен, тот будет ближе к престолу. Вы обратили внимание? Кто более слуга, кто более снисходительный, кто больше видит будет святости Божьей на фоне себя будет, на фоне его будет себя видеть не столь совершенным, этот человек будет ближе к Богу. Он больше, быстрее будет познавать, быстрее будет уподобляться Христу и будет ближе к Нему. Казалось бы, а тот, кто ну, менее кроток и смиренный, он вроде будет, ну, поймите, это разговор такой, просто чтобы мысль выразить, да, тут несмиренного туда не возьмут, но вы понимаете, что это такая градация, где есть сотые доли процента, там у кого-то больше, чего-то меньше, да, но направление как бы у всех правильное. Так вот, небо, когда видит, что человек взирает на Христа, и постоянно возрастает, и всегда чувствует себя грешником, при этом освобождаясь от того, что багажа, который был с ним или за ним, да, небо радуется, человек растет, человек развивается, а признаком Царства Небесного является стремление к совершенству. Будьте совершенны, как Отец вас совершенен. Стремясь к совершенству, мы совершенствуем Царство Божие, атмосферу неба в самих себе. И слушайте, на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Вам, наверное, приходилось слышать такое, как и мне приходилось слышать. Человек неверующий, ну, причисляет себе там к православию, в церковь, я не знаю, если раз-два за всю жизнь ходил, хорошо, да. И такие слова, ну, если я умру, то ну, я так, в общем-то, и не грешу. Говорю, а что? Ну, я мужу не из меня. Не, ну, раз было, раз, ну, раз это, знаете, вот, такая, вот такой разговор. А так вообще я вот как бы, ну, это, знаете, вот конкретно мычит, ничего не говорит, ну, я такого ничего не делаю. Я говорю, а материшься? Не, а это что? Я говорю, так если материшься, ты же не просто так, не из любви большой к человеку, обматерила его, ну, а ненависть была. Не, ну, а, ну это ж ненависть, ну, ну это ж не убийство. И начинается вот такая философия. Скажите, пожалуйста, вы много знаете, что в церкви, ну, есть, конечно, такие, что вот плачут в грехах, конкретно ни в каких, ни не раскаются, но вообще грешные плачут, Господи, прости, помилуй, и продолжают грешить. Ну, вы сами понимаете, это такое. Слезы, как говорится, непонятно почем и непонятно зачем. Но если ты раскаешься, так переставай грешить. Если ты не можешь переставать грешить, так спрашивай, как от этого освободиться, тем более читаешь об этом. Но основная масса верующих, придя в церковь и оставив какие-то такие грубые, крупные грехи, становится такой, знаете, самодовольной массой людей. Молятся о спасении мира, Тринидада какого-нибудь, да, Тобаго какой-нибудь, там, или еще Филиппины какие-нибудь, да. Прости, может быть, в чем мы согрешили. Обратите внимание, я умышленно вот эти такие фразы подчеркиваю. Уже я того не делаю. Заметьте, уровень интеллекта определяется 10 заповедями. Вот такая вот щелка. Ну, если 10 заповедей, это вот такая щелка. А бездна богатства премудрости и ведения, это, знаете, вот в бесконечность уходит. Мы превращаемся в праведников. Потому мы не общаемся, потому мы с кем-то не разговариваем, потому мы с кем-то спорим, потому мы с кем-то не пойдем на беседу. А если пойдем, то дадим понять, что ты вообще, как говорится, никакого отношения к Богу не имеешь, а я вот имею. Вот вы погибнете, а вот мы спасемся, да? Заметьте, если мы спасемся, ведь сегодня даже праведники какие. Мы грешим, но мы тут же каемся, нас тут же очищает Христос, тут же одевает торжественные белые одежды своей праведности, и мы опять праведники. А если мы опять праведники, ничего не надо делать, бороться не надо. Надо вот просто верить в заступничество Христа, в его ходатайство, и спасемся. Зачем? Если я праведник, а зачем мне вникать в Писание? Вот я вам хочу сказать, вот почему я вникаю в Писание, почему я думаю, почему я анализирую, размышляю, наблюдаю, сопоставляю факты, мысли, да. Я вижу все больше и больше деталей внутри. Ловишь себя там на какой-то такой мелочи, на которой я лет бы 25-30 назад, да даже бы кто-то сказал, я сказал бы, знаешь что, не морочь мне голову. Почему я говорю о том, что надо общаться? Почему, что не надо гнушаться? Ну, другой разговор, если человек спорит и не хочет вообще разговаривать, да, ну, не получается общение. Но я не набиваюсь. Но я всегда готов разговаривать, но без вот этих вот «я прав», «я праведник», «ты не праведник», без упреков, да. Вот в таком общении, конечно, его не будет и общения не будет. Но в то же самое время у меня нет желания там того человека поносить, кого-то настраивать против него, да. То есть я готов опять, ты завтра повернешься опять лицом ко мне, я протяну тебе руку и опять пойду на общение. У меня нет такого к тебе презрения, какое у тебя было ко мне. А почему? Я говорю, я не сравниваю его себя с ним. Я не сравниваю себя с какими-то другими людьми. Я уже, как говорится, я вижу их, но я не сравниваю себя с ними. Мое общение со Христом. Мы же все как с открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню. Это вот, вот суть, вот смысл Царства Небесного. Смотря на более совершенного, чем я, чем ты, смотря на Христа, ты никогда не задерешь нос и не скажешь, что я благодарю, что я не такого, как прочие. Ты будешь понимать на любом уровне, что все равно будешь спасаться по милости и любви Божьей за то, что ты растешь и стремишься к совершенству. И становишься таким по факту, а не просто так, знаете, как говорится, я так думаю. Жизнь будет подтверждать, ты лучше и лучше и лучше становишься. Но ты видишь несовершенство и понимаешь, что ты еще недостоин. Поэтому любой, даже самый, ну, будем так говорить, духовный человек, он тоже будет чувствовать и понимать зависимость своего спасения от милости и любви Божьей. Так вот, мы с вами, не ведая о том, и нам об этом не говорят, мы сами об этом, как говорится, не ведаем, да? Мы являемся вот этими 99 праведниками, не имеющих нужды в покаянии. А в чем мне каяться? Я же не вникаю в себя. Мы же просто читаем, что я же с открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, это мы так говорим. У нас такая вот, знаете, мантра есть. Да? Читать, повторять, произносить и думать, что так оно и есть. Но мы не видим той славы, мы даже не знаем, что такое взирать на славу Господню. Мы даже не задаемся вопросом, что такое зеркало и кого там должно быть видно. Если у нас зеркало, то у нас зеркало, знаете, не так, чтобы себя посмотреть, а так в сторону, чтобы увидеть брата или сестру. Если мы взираем, то мы преображаемся, причем постоянно, изо дня в день мы растем, мы думаем, сознание меняется, привычки меняются, детали какие-то открываются и через время исчезают. Если у нас этого нет, то мы праведники, не имеющих нужды в покаянии. А эти общие фразы «прости, мы, в общем-то, грешны, может быть, в чем грешны, прости, мы каемся», мы, как говорится, как говорят, «я прах и пылина на весах». Я говорю, да ты булыжник, ты глыба, ты гора, тебя с места не сдвинешь. А как перед Богом, Господи, я прах и пылина. Как встал, расправил плечи, так тут орел какой-то американский. И гонор, и высокомерие, и интонация, и раздражение. Вот это прах и пылина. Вот это у нас такое в голове, такая нестыковка, да? Говорим одно, поступаем совсем по-другому, и не видим и не понимаем, что мы сами себе противоречим. Церковь, которая не развивается, человек, который не развивается, он становится праведником, не имеющим нужды в покаянии. Поэтому чуть что не так, заметьте, если нет нужды в покаянии, то значит я уже святой, ну, праведник. Если я праведник, то я хожу в праведную церковь. Если я хожу в правильную церковь, а кто не ходит в мою, а ходит в другую, он уже не праведник, он заблуждается, он такой, он рассякой, и я с ним не хочу разговаривать, и туда не ходите. А то погибнете. Спасемся мы, Бог с нами, Дух Святой у нас, наша церковь самая правильная. Это я так говорю, самые такие видимые, понятные, да, наши утверждения. Вот это наша вера такая, да. И слушайте, если мы не растем, это вот представьте, ребенок выучил букварь, да, дальше не учится, ходит букварь под мышку, знаете, как диплом красный, да, после окончания высшего учебного заведения. Мы ему говорим, так, слушай, еще же надо буквы складывать. Он буквы знает, ну, может, ма-ма складывает, да, па-па, а дальше не хочет, ну, ходит, всем рассказывает, какой он умный. Вот некоторые не учат букварь, а вы, как взрослые, видите вот этого ребенка, что гордыня не дает ему возможность развиваться. А он, в общем-то, кроме этого букваря, больше ничего не знает. Он вообще, как говорится, можно сказать, ноль круглый, да? Будете ли вы радоваться, что вот он выучил алфавит и на этом остановился? Вы будете просто понимать, но если будете радоваться, то я вам хочу сказать большой вопрос о вашем интеллекте, да? Но вы не будете радоваться, я так надеюсь, что каждый так не будет этому радоваться. Он будет говорить, что надо дальше учиться, что наука более глубока, чем тебе сейчас кажется на уровне изучения там алфавита или таблицы умножения. Вот так и небо смотрит на тех, которые говорят, что мы ничего не можем, то есть вообще никакого развития нету. А раскаяние – это просто такой обряд. Раскаяние, раскаяние и достойного плода покаяния нет, не было и не будет. А еще и заявочка, что мы ничего не можем, это вообще, как говорится, крах нашей веры, да? О какой радости на небесах может идти речь? Если наша праведность в десяти заповедях изображается, в букве десяти заповедей, а дальше никакого развития нет, задаю вопрос, какая радость на небе? Да никакой радости, печаль. Я понимаю, кому-то будет неприятно это слушать, кто-то меня осудит, поставит дизлайк, ну и ставьте хоть три дизлайка. А мне, как говорится, я сплю все равно спокойно, на меня это вообще как-то лайк, дизлайк. Одно не приводит в восторг, другое не приводит в уныние. Я просто говорю о том, что есть у нас. Мы остановились. Нету развития. Религия – это опиум, не приучают думать. Вы думаете, почему? Вот мы говорим, вот пришествие, вот признаки, вот пророчество. А его нет, и нет, и нет, и нет. Хотя пророческие признаки, верстовые столбы, как говорится, мелькают, а пришествия нет. Думаете, почему? 99 праведных церквей, я уже так образно говорю, да, не имеют нужды в покаянии. Они проповедуют Евангелие, спасающее человека во грехах и за грехами. А ведь Евангелие Царствие, о котором идет речь, что проповедовано будет Евангелие Царствия. Это Евангелие, которое делает Христа царем души, когда в нас появляются те же чувствования, какие во Христе Иисусе, что в нас внутри Царство Божие, Бог поселяется с атмосферой своей души, и мы не грешим. И вот это Царствие, Евангелие, освобождающее человека от греха, должны нести этому миру. А мы сами, ну, в этом грехе, как рыба в сетях, попались или повисли. Извините, и умерли. Потому и пришествия нет. 99 праведников, 99 праведных церквей, все правильные и ни одной правильной нет. Когда, я еще раз напомню, говорят, Саша, ну что ты церковь не создашь? Я говорю, ну если ее создать, то надо же назвать. А назвать как? Ну не истинная там церковь. Ну а кто в нее пойдет? Если церковь, то надо же говорить, что Божья. Если Божья, то истина. Если истина, то я же истина, и вы истины. Мне надо сказать, что мы все хорошие. Ну а тогда зачем каяться? Ну вот новая лодка приплыла, в новой лодке с новыми документами, опять то же царствие книжников и фарисеев. Поэтому церковь не должна создаваться с таким, как говорится, лозунгом «мы вот самое-самое-самое». Поэтому я и говорю, что если бы и создалась какая-нибудь, да, то я бы ее так назвал «общество энтузиастов». Да? Ну вот мы энтузиасты, мы оптимисты, мы стремимся, вот такое вот. Но у нас не будет вот это вот «мы самое-самое, самые преподобные». И благодарим, что вы не такие, вот туда не ходите, ходите сюда. Но это, во-первых, некрасиво и далеко-далеко неправедно и несет. Я на этом буду заканчивать наше общение сегодняшнее, да. И главное, что, напоминаю, нам надо не забыть задавать вопрос, не являюсь ли я тем праведником, в кавычках, естественно, который не имеет нужды в покаянии. Если сомневаемся, обратите внимание, вникните в себя. Как мы относимся, разговариваем с кем, есть ли снисхождение, сочувствие, сострадание, какой интонацией мы разговариваем с инаковерующими, инакомыслящими, не раздражаемся, не кричим, не спорим, да? Эти вопросы надо самим себе задать. Может, я действительно тот фарисей, который молился в храме и говорил, благодарю, что я не такой, как прочие, вот такую церковную атрибутику выполняю, и не такой, как вот этот мытарь. А тот стоит, бьет себя, как говорится, в грудь и говорит, прости меня, грешного, да? А вообще, вот он вышел оправданным, потому что он раскаивается. Искренне раскаивается, потому что он видит свои пороки. А мы зачастую ничего не видим, потому что мы не вникаем в себя в учение. Нам сказали, что наша праведность покрыта праведностью Христовой. Вот и мы уже хорошие. Хочу сказать, самое опасное положение, я в прошлый раз немножко говорил об этом, да, стать вот этим праведником. книжникам-фарисеям, потому что хожу, сдаю, пою в хоре. Все. Принимаю участие в том или ином мероприятии. Грешник, мытари, блудницы вперед войдут. Они видят грех, он видим. Гордиться нечего, они раскаиваются. А вот такой более-менее воспитанный человек находится в более неприятном положении. Ему легче погибнуть от самоправедности, чем тому спастись от того, что он видит грех и раскаиваться в нем. Всего хорошего, Божьих вам благословений. Размышляйте, не забывайте, все это видело око, слышало ухо, заметило для себя. Мы не просто должны читать, не просто должны исследовать Писание, чтобы вот знать, а потом кому-то рассказывать. В первую очередь мы слышим, видим с целью увидеть себя, сделать выводы для себя и занять правильную позицию пред Богом. Вот это превозношение, вот это нежелание с кем-то общаться, вот эта дележка на плохих, на хороших, на наших, на ваших, это не Царство Божие. Это царство мира сего, где все разделены на почве того, что все заявляют, благодарю, что я не такой, как прочие. Всего хорошего, Бог нам всем помощи.